Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем, как духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы размышляют о связи веры и любви. О том, почему с христианской точки зрения одного без другого не бывает. Наши собеседники уже вспомнили евангельскую историю о том, как четверо друзей через крышу в доме спустили кровать со своим больным другом, потому что другого способа принести его к Иисусу Христу не было из-за толпы, окружавшей Спасителя. И Христос исцелил этого расслабленного по вере друзей. Эта история ставит в том числе вопрос о том, как хотя бы в чем-то достичь такого же уровня доверия Богу, такого же полноценного упования на Него, когда постарался сделать все от тебя зависящее и все равно понимаешь, что ничего не можешь, и тогда остается только полностью предать себя и всю ситуацию в руки Божии. О таком состоянии человеческого сердца размышляет митрополит Антоний Сурожский. И говорит он об этом на примере древних подвижников, монахов, уходивших в пустыню, и показывает, как опыт древних святых может быть актуализирован в жизни обычного современного человека. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского.
Я уже говорил о том, каким образом сначала земные страхи, а потом душевное смятение, а позднее и страх сил зла побуждали людей непрестанно молиться, потому что через физическую опасность человек познал свою хрупкость, познал, что он предельно уязвим, что нет надежды для него, кроме как в непрестанном внимании и в милости Божией. И потому он обратился к Богу, взывая о постоянной помощи. И это приводило к сознанию, которое очень живо было у пустынников и которого нет у нас, что каждый человек бесконечно хрупкий, уязвимый, что никого нельзя судить и осудить. Это принадлежит только Богу, который один только может взвесить силу человека и искушение, или страх, или хрупкость. И мы находим образцы такого рода открытости к хрупкости другого человека со стороны великих святых. Я сейчас думаю о двух случаях из жизни пустынных отцов. Один из монахов общины оказался недостойным, согрешил в чем-то. Созвали братью, чтобы произвести над ним суд и назначить ему соответствующее наказание. И старец пришел в собрание, неся на спине дырявую корзину с песком. Он шел из кельи на собрание, и песок сыпался изо всех дырок. Один из братьев сказал ему: «Отче, что ты делаешь? Ты взял для песка худую корзину». И старец ответил: «Видишь, я иду судить моего брата и не замечаю собственных грехов, которые стелятся за мной следом. Их я не вижу». И есть другой случай в рассказах о жизни пустынников. Подвижнику донесли, что один из братьев держит у себя в келье женщину. Старец сказал: «Пойдем проверим, так ли это». Он пришел к указанному монаху с группой братьев, окинул взглядом келью и увидел большую корзину, где только и могла быть спрятана женщина. Он сел на эту корзину, покрыл ее своей мантией и сказал братьям: «Ну что же, ищите женщину». Они все обыскали, и когда они никого не нашли, старец выговорил им, что не следует спешить подозревать добродетельного брата. Отправил их вон каяться в превозношении, дерзости и подозрительности, после чего выпустил женщину из корзины и строго обличил и ее, и монаха. Такое было в целом отношение в этой среде. Можно привести десятки примеров людей. Сами они достигли чистоты, величия, святости, перед которой стоишь в безмолвии. И однако никогда не осудили другого человека, потому что из собственного опыта познали, как легко могут поколебаться, как легко искушение может войти в мысли, поколебать даже физическое их существо. И это одна из вещей, которым мы можем научиться от отцов пустыни, их чувству собственной хрупкости, тому, что каждый уязвим и что каждому следует относиться с состраданием и с глубочайшим смирением. И это приводило их к простоте, не к того рода примитивности, какую мы находим в тех людях, кого называют недалекими или простоватыми. Это была простота цельности, всякая усложненность отпадала с них. Я помню, святой Иоанн Кронштадтский пишет в своем дневнике: «Бог – самое простое существо, какое можно себе представить, потому что в нем нет тени, нет запутанности. Он весь свет и прозрачность». Некоторые из вас, может быть, читали книгу, в которой маленькую девочку спрашивают, почему она думает, что Бог может видеть прошлое, настоящее и будущее. И она отвечает: потому что Он совершенно прозрачный. Ему не надо поворачивать голову, чтобы видеть то, что сзади него. Он все видит благодаря собственной прозрачности. И эти люди, благодаря своей приобщенности Богу, благодаря тому, что они предстояли перед лицом Божиим, освободились от всего, что делает нас как бы густыми или сложными в дурном смысле слова. И потому они могли смотреть и видеть так, как по-французски говорится о молитве. Просто молитва взглядом, способность стоять перед Богом и смотреть, не нуждаясь ни в каком аналитическом процессе, который приведет к пониманию. Стать настолько прозрачными, чтобы свет Божий беспрепятственно лился в них и через них, чтобы не осталось ничего, кроме самого существенного. Причем ясно, что существенно несложное, а, как я вам уже говорил, живая душа по образу живого Бога, которая может общаться с живым Богом, потому что достигла полной гармонии по образу и подобию. Помню, отец Сафроний говорил со мной об этом. Он говорил, что если долгое время живешь один, так, чтобы ничто не вставало между тобой и самым твоим существом или между тобой и Богом, тогда начинаешь различать вещи, которых иначе не различил бы. И он дал такой образ. На пестрых обоях с разноцветным узором из цветов и птиц трудно заметить пятно. На чисто побеленной стене малейшее пятнышко, мошка сразу заметны. И он добавил: вот к чему мы должны стремиться. Мы должны стараться стать настолько прозрачными, настолько свободными от всего лишнего, чтобы немедленно замечать и видеть все случающееся. И таким образом мы встречаем в ранних пустынниках поразительную непосредственность их видения и их понимания самих себя, Бога и других людей, потому что это прямое видение, простой взор, простая способность смотреть и видеть позволяло им прозревать в людях сквозь различные слои усложненности самую сущность их души. И это давало им мудрость, которую действительно можно найти только в пустыне. Мудрость, которая позволяла этим людям, глядя на человека, общаться с ним на глубинах молчания и могла потому отозваться на внутреннего человека, а не на внешнее событие. Помню, например, как трое монахов посетили одного старца в пустыне. Все трое просили его сплести им сети для ловли рыбы. Он отказал первым двум, а на просьбу третьего немедленно с готовностью отозвался согласием. Посетители ушли, но двое первых вернулись и спросили: «Отче, почему ты отказал нам и не отказал ему?» И старец ответил: о вас идет хорошая молва, следовательно, мой отказ вы не примете так, будто я гнушаюсь вами. У того же брата дурная слава. Если бы я отказал ему, он мог подумать, он отказал мне за мое недостоинство. Вы приняли мой отказ спокойно, он бы его так не принял, поэтому я сплету ему сеть». Такого рода притчей, такого рода советов множество.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского. Он упомянул о простоте человека как внутренней цельности, которую достигали отцы-пустынники. Принципиально важная категория в разговоре о вере. В знаменитой молитве Ефрема Сирина, как раз монаха, подвязавшегося в пустыне, есть слова о целомудрии. К этой молитве верующие особенно интенсивно прибегают во время Великого Поста. Об этой молитве и о подлинном, не только телесно-половом смысле понятия целомудрия, то есть цельности, размышляет протопресвитер Александр Шмеман. Давайте послушаем архивную запись одной из его бесед.
Продолжим сегодня разбор великопостной молитвы святого Ефрема Сирина, молитвы, в которой, как я говорил уже в прошлых моих беседах, выразила Церковь свое понимание, свое переживание Великого Поста. Великий Пост – это время раскаяния, время переоценки каждым всей своей жизни, и не только на поверхности, а именно на глубине, в том пласте нашей души и нашего сознания, где делаем мы наш настоящий выбор, где решаем, во имя чего и для чего и как мы живем. Так вот, это раскаяние, это переоценка, как бы формулированы в молитве, которую верующие повторяют ежедневно, по которой они учатся проверять себя, и которая таким образом является своего рода духовным и нравственным камертоном. В прошлых беседах я говорил о первых, так сказать, отрицательных прошениях молитвы святого Ефрема Сирина и старался показать, как в каждом из них заключен не просто один из недостатков, но целое измерение, целый пласт зла, постоянно извращающего нашу жизнь. Сегодня мы перейдем к положительным прошениям. Но до этого напомним всю молитву в целом. Вот она. Господи и Владыка живота моего, духа праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дашь мне. Дух же целомудрия, смиренно мудрия, терпения и любви, даруй мне, рабу твоему. И Господи царю, даруй мне зреть и моя прегрешение, и не осуждать и брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Мы знаем уже, какие действительно бездны кроются за этими с виду такими невинными грешками, празднословию, унынием, праздностью, любоначалием. Посмотрим теперь, что противопоставляет им молитва Ефрема Сирина, или вернее, само христианство, весь христианский замысел о человеке. Первое, о чем мы просим, это дух целомудрия. Какое это удивительное, какое прекрасное слово. Обычно оно отождествляется только с понятием половой чистоты. Целомудрие противопоставляется разврату. Но первоначальный, настоящий смысл этого слова неизмеримо более глубокий. Оно слагается из двух слов – целый и мудрый. И, может быть, ни одно другое слово не выражает с такой полнотой нечто самое глубокое, самое таинственное и высокое в христианском понимании жизни, как именно это словосочетание. Целое – это значит противоположное всему частичному, вырванному из целого, отделенному, изолированному от целого. Целый, целостный. Да, именно тут, в этой жажде, в этом видении целого и целостного, основной пафос христианства. Всякий грех, всякое зло, суть всегда и прежде всего раздрание и нарушение целостности. Суть — капризный выбор части, чего-то частичного взамен целого. Всякий грех, всякое зло — это всегда сужение, обеднение, снижение. Человек, которым владеет страсть, какая бы то ни была страсть, от самой мелкой страстишки до всепоглощающего огня, так называемой большой страсти, это человек, потерявший целостность, всего себя, все свое целое подчинивший какой-то части. А когда часть заменяет собою целое, становится целым, человек ранен, болен, ущерблен, обеднен. По христианскому учению о человеке, в этом нарушении целостности, в подчинении себя чему-то частичному и состоит падение человека, его грех. И призыв Христа – это призыв к восстановлению целостности и, следование, к возврату к полной человечности. Целостность же ведет к мудрости. И опять нужно понять огромную разницу между умом и мудростью. И преступник, и человек, одержимый страстью, и вообще всякий, сделавший выбор части и частного в ущерб целому, могут остаться очень умным человеком. Говорят даже, что у преступника, всего себя подчинившего злому умыслу, ум действует особенно ясно и отчетливо, так же, как и у человека, со страшной силой, направленного к удовлетворению своей страсти. Можно написать очень умную книгу о чепухе, и можно быть умным в зле. Но ни в зле, ни в страсти, и ни в какой частичности, раздробленности и ущербленности нельзя быть мудрым. Мудрость возможна только там, где есть целостность, где ни зрение, ни сердце, ни совесть, ни сознание не отравлены капризом частичного, и целостность поэтому рождает мудрость. Целомудрие. Целостная мудрость и мудрость целостности. Вот основа. Вот глубинное вдохновение христианского понимания человека и его жизни. И об этой основе, о духе целомудрия, мы поэтому и молимся в первую очередь, когда от отрицательных прошений великопостная молитва переводит нас к положительным, ставит лицом к лицу с той полнотой и целостностью человечности, которые мы все время в себе нарушаем и ущербляем. Ущербляем праздностью, унынием, любоначалием и празднословием. Но нужно пойти дальше одной лишь личной, индивидуальной судьбы человека. Нужно понять и почувствовать, что целомудрия мало в жизни вообще, или вернее, что и наша общественная, и политическая, и семейная жизнь тоже отравлены, тоже ущерблены отсутствием этого целомудрия, то есть все той же страстью все снизить, все обеднить, всегда и всюду часть выдать за целое и ей, этой части, целое подчинить. На наших глазах торжествуют идеологии в самой своей основе, отрицающие целомудрие, провозглашающие и навязывающие нам как абсурдную истину, как достижение научного мышления, такой частичный, такой безобразно увечный образ человека и человеческой жизни. Это сведение человека к материи, к экономике, к производству. Это сведение жизни и истории к борьбе классов. Это сведение цели жизни к скучнейшему, коллективному, бездушному, безрадостному раю. Что же все это, как не отрицание именно целомудрия, как не измена целостности и мудрости? И потому, как нужен нам этот глубокий вздох о целомудрии, это хотя бы печаль и тоска по нем, это хотя бы всего лишь только желание вернуться к нему. Дух же целомудрия, смиренно-мудрия, терпения и любви, даруй ми рабу твоему. Но прежде всего целомудрие, возможности внутренне подняться над всем частным и частичным, над безнадежной разорванностью всей нашей жизни, над низостью и грязью всех этих унижающих человека идеологий, над рабством системам и теориям, давно позабывшим о красоте и чистоте, целостности и мудрости. С этого вздоха начинается раскаяние, с этого ощущения целомудрия как единственной основы жизни. Тут сердце христианского видения человека, его царского достоинства и призвания.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Наш следующий собеседник возвращает нас к началу нашей программы и к ее магистральной теме – о связи веры в Бога и любви. И если на фоне всего уже услышанного под любовью понимать не просто чувственные переживания, а конкретные добрые дела, то связь эта, как показывают наши собеседники, вполне понятна. Как сформулировал это русский философ Иван Ильин, цитирую, «человек начинает искать верную дорогу, ведущую к Богу, возникает и крепнет воля к сосредоточенному и напряженному движению, тогда религиозность становится деланием любви». Конец цитаты. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги Ивана Ильина «Аксиомы религиозного опыта».
Религиозность по самому существу своему есть состояние, противоположное всякому духовному безразличию, всяческой апатии и душевной экстенсивности. Наоборот, религиозная душа отличается повышенной чувствительностью к духовному, к священному, к Божьим лучам и к божественному совершенству. Интерес религиозного человека с самого начала прилепляется к духовно лучшему, к качественному преимуществу, к совершенному. Душа с проснувшимся и открытым оком духа пленяется всяким Божиим лучом, который коснется ее. До того, как она осознает в себе духовную потребность и способность, задолго до того, как она научится сосредоточивать на переживании божественного свои внутренние силы, она непроизвольно повертывает голову туда, где скрыта искра Божия, и не хочет от нее оторваться, умиляясь и радуясь. Всякое проявление истинной доброты, всякий героический поступок, музыка благодарения и хвалы, сад на заре, орошенный утренней росой, облака в закатных огнях, дивная бабочка, доверчиво показывающая тайну своих крыльев, благоухающий цветок, черное небо в звездах, пылинки, золотящиеся в солнечном луче. Всякое явление богоданной красоты, доброты, любви, гармонии и силы уже говорит ее сокровенному оку. Она чутка к Божиим лучам, отзывчива, она звучит, как верно натянутая струна. Иногда она чует приближение Божие, как бы издали и заранее предвкушает близкую и чистую радость. Тогда она сосредоточивается, не отрывает от него взора и как бы провожает его глазами. Религиозную душу характеризует некая повышенная ранимость совершенством. Иногда может показаться, что она болеет им, но это боление выражается в тоске по нем, отсутствующем, и разрешается в мгновенное узнавание его и в радовании ему. Восприятие Божиих лучей, общение с ними она испытывает как лично для нее необходимое, существенное, главное. Ее интерес приковывается к ним так, как если бы ее влек к ним инстинкт самосохранения. На самом деле это так и есть, ибо у религиозной души дух владеет инстинктом из глубины, и самосохранение ее есть дело его духовного питания. Эта черта может быть присуща душе с детства, но она может обнаружиться с определенностью гораздо позднее, иногда после очистительной телесной болезни, иногда после какой-нибудь личной катастрофы. Жития христианских святых знают об этом хорошо. С раннего детства эта черта бывает присуща человеку, как истинный дар благодати, как гениальная способность, как естественная духовная сила. Но она может быть пробуждена воспитанием и укреплена упражнением. Эта черта выражается у Макария Великого и Франциска Ассизского вспышками блаженной радости и благодарного умиления. У Платона, у Василия Великого, у Григория Богослова – орлим парением духовного ума. Эта способность приводит Сергия Радонежского к подвижнической государственности, Серафима Саровского – к лучащейся благостной любви, Варсануфия Египтянина – к сорокалетнему незримому уединению в поисках истинного метода, о коем он затем начинает диктовать незабвенные слова своему ученику Иоанну. Естественно, что такая повышенная чувствительность дарует человеку ту спасительную рану благодати, из которой возникает ее сущая духовная жажда. Эта духовная жажда овладевает человеком и определяет его дальнейшую судьбу. Тогда в душе свершается некое окончательное и определяющее предпочтение духовно-качественного характера. Божественное узнается, предпочитается и приемлется. Душой овладевает потребность получать от Божьего, приобретать, иметь. Она научается удерживать полученное, усваивать его, сберегать. Возникает стремление не только брать, но взяться за добывание, с тем, чтобы организовать себе доступ к нему. Человек начинает искать верную дорогу, ведущую к Богу, религиозный метод. Возникает и крепнет воля к сосредоточенному и напряженному движению. Тогда религиозность становится деланием любви во имя обладания. Для этого сосредоточивается энергия души, собираются ее силы, изыскиваются средства, выковываются умения и навыки. Душа медленно, но последовательно освобождается от страстей, погружается в воды молчания, входит в поток молитвы. В ней состаиваются напряжения и взлеты. Горизонты ее проясняются, она все более и более прозревает. Религиозное вдохновение и духовный труд взаимно сменяются, питают друг друга, проникаются друг другом. Труд становится вдохновенным, вдохновение становится молитвенно подготовленным, сосредоточенно напряженным, и удесятеряет от этого свои силы. Тогда религиозно-предметная направленность, интенция, получает характер непрестанного прозревания, а воля к религиозному предмету, вскормленная любовью прозревшего сердца, становится творческим пафосом совершенства. Дух сосредоточивается, объединяется и горит. Это состояние можно было бы обозначить так. Возникает духовная интенсивность в обращении к Богу.
Это была аудиоверсия книги Ивана Ильина «Аксиомы религиозного опыта». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания. Слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».